Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! С вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах, связанных с русской Арктикой, достаточно простыми словами. И хочу представить сегодняшнего нашего гостя, Андрей Криворотов. Здравствуйте!
Добрый день!
Доцент кафедры управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО, также кандидат экономических наук, а самое главное, практик в нефтегазовой отрасли более чем с 25-летним стажем. Андрей, больше, наверное, может быть, о себе расскажите, именно чем занимаетесь, потому что вы у нас первый раз, зрители вас не знают.
Добрый день. Я выпускник Института международных отношений, экономист по образованию. Жизнь моя сложилась таким образом, что трудовая деятельность началась на заполярном архипелаге Шпицберген, и, будучи коренным москвичом, я навсегда в Арктику влюбился. 5 лет я работал на дипломатической службе в Норвегии, потом 5 лет в парламенте, так что у меня 10 лет стажа федеральным чиновником. А с 97 года то в нефтегазовой журналистике, то в нефтегазовом бизнесе, в том числе в «Газпроме» работаю, и в течение 12 лет существования компании «Stockman Development AG», это российско-французско-норвежское совместное предприятие как раз по освоению месторождения Штокманского в Баренцевом море, я был там бессменным секретарем совета директоров. Кандидатскую диссертацию я тоже защитил по норвежской Арктике, соответственно, это моя родная, любимая тема.
То есть, соответственно, у вас практический опыт нашей русской Арктики, в том числе и в, скажем так, корпоративных структурах, да? И норвежская – это дипломатическая работа и еще научные исследования, да?
Совершенно верно. Я еще бывал в шведской, исландской, канадской Арктике, так что… Когда ей занимаешься, это регион все более такой интересный и целостный. Тут невозможно смотреть на одну страну, не глядя на то, что происходит в остальных. И тут сравнительный анализ дает очень интересные результаты.
А вот давайте так, мы, может быть, глубже в этом разберемся. Вот если говорить о русской Арктике, она более всего похожа на чью Арктику? Норвежскую? Или все-таки у нас уникальный свой метод освоения?
У нас абсолютно уникальный свой метод освоения. У нас огромный опыт. В этом плане, наверное, если с нами кто-то и может сравниться, то только норвежцы, которые примерно одновременно с нами только добрую 1000 лет тому назад пошли на крайний север. Но у нас, конечно, большое отличие в том, что огромная протяженность арктических пространств, то, что большая часть находится в Сибири и заселена целой массой интересных коренных народов, климатические условия у нас в целом гораздо тяжелее. С нами может сравниться, допустим, канадская Арктика, извините, в одном нашем Мурманске живет больше людей, чем во всей Канаде севернее 60 градуса. Канадцы к северу относят территории севернее, грубо говоря, широты Санкт-Петербурга. То есть вы бы, так сказать, переехав в северную часть Питера, уже бы оказались по канадским меркам, посчитайте, что в Арктике.
Арктическим жителям.
Да.
В общем-то, я тоже всегда всем провожу пример, что русские – это единственные, кто построили такой город на таких широтах, потому что больше нет примера, то есть, если мы посмотрим все Стокгольмы, канадские города, это миллион до миллиона, а мегаполис более 5, а в агломерации у нас Петербург уже под 7 миллионов. То есть, это же тоже уникальный опыт, не только размера города, а где этот город находится. Одно дело – это Мехико в шикарных там условиях, допустим, высокогорных, или Лос-Анджелес на побережье. Другое дело Петербург на севере фактически.
Безусловно, и само творение Петербурга, это, скажу как доцент кафедры управления инновациями, это безусловный инновационный подход во всех смыслах, и в техническом, и чисто в геополитическом, вынести столицу в неблагоприятную климатическую зону непосредственно к границе, непосредственно к зоне соприкосновения с противником, и что самое главное, отстоять ее. Сделать ее, наоборот, неуязвимой какой-то там базой, да, а полноценной крепостью и полноценной столицей мирового уровня. Такого никто не делал. Возвращаясь к Арктике, то же самое можно сказать про наш Мурманск, про наш Норильск, про ту же Воркуту, про замечательные города, возведенные на Ямале. Ничего подобного в мире тоже нигде нету. Это тоже, говоря про нашу тему, это тоже уникальный совершенно опыт. Западные страны в Арктике все-таки, там белые люди, если приходили, то очень ограниченно, компактно, очень часто вахтовым таким способом. Приехали, взяли то, что надо, уехали. Мы россияне, но, скажем так, прежде всего, конечно, русские люди и все, кто находится в нашем культурном, так сказать, поле, братские наши народы, мы ехали на север, чтобы жить, и оседали там. Это сейчас создает какие-то определенные уязвимости, ну, как любая привязанность создает уязвимости, но это, с другой стороны, совершенно неповторимый, ни на что не похожий человеческий опыт.
Ну, в общем-то, вокруг этого и крутится основная дискуссия о развитии Арктики в 21 веке, то есть жить или работать. Совершенно верно. И ответа на вопрос, ну, я, по крайней мере, еще не нашел. Есть огромный ряд аргументов, почему жить, и не менее серьезный ряд аргументов, почему работать. И, в общем-то, каждая точка зрения имеет право на жизнь. Сегодня мы с вами говорили о том, что разберемся в сложной нефтегазовой ситуации в Арктике, да? То есть, что там у нас, что у наших соседей, конкурентов?
Я бы сказал, что арктический нефтегаз заинтересовал и в Советском Союзе, соответственно, и за рубежом нефтяников, и правительство, соответственно, где-то в 60-е годы. И можно выделить два этапа такого очень повышенного интереса к этой теме. Это с 60-х до середины 80-х годов, когда, собственно, американцы осваивали свою Аляску, свою Пратха-Бэй. Мы освоили невероятные просторы Ямала. Ханты-Мансийский округ, он, собственно, не относится формально к Арктике, но это, безусловно, крайний север. Я бывал в Нижневартовске в январе месяце, там минус 36 стояла погода, это было совершенно нормально. Это было гораздо холоднее, чем в Мурманске в этот же день. Вот. Так что весь этот опыт освоения нашей Западной Сибири, это, может быть, он не весь в арктической зоне, но он абсолютно весь в арктических природных условиях, я бы сказал. Плюс еще помножить на сибирские болота. Так что там уникальный совершенно был опыт сделан. И, собственно, в конце существования Советского Союза почти 90% нашего газа добывалось на Ямале, и процентов 70 нефти, извините, я как...
На профессиональном.
Да, буду говорить добыча нефти, и, простите, мне трудно себя в этом плане перестраивать. Так вот, примерно 70% нашей нефти тоже добывалось в Ханты-Мансийском округе, и частично тоже на Ямале. Так что огромный такой был пласт освоения был именно в этот период. Но все закончилось 86-м годом, резким подешевением как раз нефти, которая считается одним из факторов, погубивших в итоге Советский Союз, потому что, если помните, да, началась перестройка, потребовались огромные деньги, огромные вложения, тут как раз, ну, американцы не скрывают, что Рейган договорился с саудитами тогда обвалить цену на нефть. Ну и, соответственно, арктический нефтегаз, поскольку это зона такого экстремального освоения, он по определению дороже в целом, чем нефтегаз, добытый в умеренных или там теплых широтах, он, конечно, очень уязвим вот с точки зрения вот этих мощных ценовых колебаний. Когда нефть упала до $9 за баррель, ну, соответственно, это был приговор очень многим новым проектам.
А вот с какой, если говорить о рыночном, ну, мы же сейчас живем в логике рыночных цен, да, вот с какой цены начинается рентабельность добычи в Арктике, например, нефти или газа?
Здесь надо сказать, что однозначно действительно ответить невозможно. Это не говорю не как ученый или там дипломат в прошлом, нет, а потому что Арктика де-факто очень разная. Она... Нельзя просто смотреть, и, видимо, вы, собственно, в ваших вот этих беседах, это неоднократно я тоже слышал, эту мысль, она абсолютно правильная. Нельзя смотреть на Арктику, как на некое такое единое пятно, что все, что к северу от полярного круга, это вот, так сказать, оно. Потому что на самом деле климатические и природные условия, степень освоенности по Арктике очень сильно варьирует. Поэтому есть, допустим, северо-норвежский шельф или шельф прилежащей части там, запад нашего сектора Баренцева моря. Там вполне приложимы, применимы те технологии, которые есть в Северном море. Там нет плавучих льдов, нет айсбергов. Там очень редко бывают очень низкие температуры, которые дают, допустим, обледенение поверхности каких-то конструкций и так далее. Там вполне с некоторыми доработками можно делать проекты при достаточно невысоких ценах. И посмотрите какое-нибудь там наше Восточно-Сибирское море, где полгода вообще льды стоят, где поблизости никакой инфраструктуры, где нужно все завозить за многие тысячи километров, и потом непонятно, допустим, как добытую нефть оттуда вывозить. потому что действительно там не каждый ледокол временами справится, вот, так сказать, вот в тяжелый этот период, да. Понятно, что там транспортное плечо будет такое, там первоначальные расходы будут такие немыслимые, что, соответственно, там по оценкам где-то десятилетней давности для нашей Восточной Арктики там должна была цена быть минимум 100, а то и 150 долларов за баррель, а по отдельным месторождениям и 300, может быть. Ну, плюс, конечно, еще есть разница между месторождениями. Одно, допустим, с простой геологией, недалеко от берега расположено, очень хорошо. Другое на глубокой воде, если шельф особенно брать, со сложной геологией, которая непонятно, там еще не каждый геолог скажет, как ее правильно разбуривать и так далее. Это тоже удорожание.
Ну, то есть, ну, вопрос на понимание, да? То есть, у нас Арктика очень разная. Есть ее самая обжитая часть, как раз Баренцево море, ну, в районе Мурманска. И есть абсолютно дикая природа, еще и в условиях крайнего севера. В связи с этим у меня вопрос, да? Вот тогда давайте разложим, как это у нас учил, картину маслом, да, Гоцман в ликвидации. То есть, какие у нас месторождения, вот те самые, ну, легко добываемые или как легко извлекаемые, я, ну, как это правильно называется, да, и какие там перспективные, а какие сложные?
Наиболее понятные, скажем так, с точки зрения освоения в России, если говорить, то это сухопутные месторождения Западной и Восточной Сибири, и, собственно, то, что у нас сейчас происходит в этой сфере, это прежде всего, конечно, сухопутные месторождения вот этой Северо-Восточной Азии, скажем так. Это Ямало-Ненецкий округ, это и Таймыр в Красноярском крае, и крайний северо-запад Якутии. Это прежде всего на Ямальском полуострове, там фактически тоже совершен очередной подвиг за последние где-то полтора десятилетия, мало еще осмысленный нашим населением, потому что де-факто за исторически очень короткий срок сформирована колоссальная новая нефтегазовая провинция мирового уровня. Это и Ямал-СПГ, который у всех на слуху, российско-китайско-французский проект, который уже, соответственно, несколько лет работает на полную мощность, поставляя жиженный природный газ и в Европу, и в Азию. Это совсем рядом с ним еще более масштабный, но менее, скажем так, раскрученный ямальский мегапроект «Газпрома», месторождение Бабаненкова, которое у нас там торжественно запускалось, если помните, там по команде президента, оно одно готово давать больше 100 миллиардов кубических метров газа в год. Вся добыча в России меньше 600, то есть это вот такой колоссальный вклад. Там же сейчас начато освоение еще севернее Харасовейского месторождения, которое по оценкам может давать газ в течение всего до конца этого века. Там же Новопортовское месторождение, освоенное несколько лет назад с «Газпромнефтью», у него лицензия на добычу сейчас до 2150 года.
Серьезные планы.
Не то слово. Причем это Ямал весь, соответственно, Ямало-Ненецкий автономный округ, он весь относится к арктической зоне. Но освоена была его южная часть. Ну, еще раз, это южная часть Ямало-Ненецкого округа, южная часть арктической зоны. Вот Уренгой, Надым, вот эти города. А сейчас даже внутри Ямало-Ненецкого округа пошло продвижение еще дальше на север. Собственно, на Ямальский полуостров, на Гыданский полуостров, там, где тот же Новатэк, Стелов, Ямал-СПГ. С другой стороны, сейчас залива строят успешно Арктик-СПГ-2. Там же Восточно-Мисоехинское месторождение, освоенное Роснефтью и Газпромнефтью, это самое северное месторождение в России. Это колоссальные совершенно объемы, причем не просто, поймите, это там скважины пробурить, да? Поскольку скоро это в чистом поле, то там пришлось строить все. Поселки, железную дорогу, совершенно уникальную, автомобильную дорогу, аэропорты, порты, выстраивать логистические схемы, новые системы трубопроводов. Под Ямал-СПГ построили уникальный порт по отгрузке жирного природного газа, уникальный флот танкеров для вывоза жирного природного газа ледового класса. Нигде в мире, опять же, этого ничего подобного нет. Вот эта колоссальная, просто гениально построенная инфраструктура, она была вся сделана, ну, где-то за полтора десятилетия. И там еще колоссальные планы, потому что продолжается освоение месторождений, продолжает Арктик СПГ-2 упомянутый, продолжается Харасавей. И там еще посмотреть, если там масса еще месторождений, открытых в советское время, до которых
и
только
там
сейчас
же
дошли.
Нанимали же проект Восток-Ойл, да?
А Восток-Ойл это как раз по-восточнее, это Красноярский край, Таймыр. Это вот если посмотреть вот к востоку от Норильска, вот в ту сторону. Там Ванкор есть месторождение, освоенное Роснефтью, опять же, около 10 лет назад. Причем целый ряд этих проектов, они совместно с иностранцами делаются. В данном случае 49,9% сейчас это индийские компании.
Да-да, все верно. Простите, да. Я, значит, получается, у нас Ямал, это теперь период освоения же 60-е годы, как вы говорили. Угу. На Таймыре как раз. Значит, мы только туда зашли... Ну, во время войны это никель как раз же, ну, немного зашли, и сейчас вот Таймыр – это перспектива как раз 21 века, из того, что я читал, это вот как раз вот Восток-Ойл, это же наши контракты уже идут восточные, потому что традиционно та инфраструктура, которую создавал Советский Союз, она была заточена все-таки на экспорт на Запад в первую очередь, да? Это вопрос на понимание.
Да, совершенно верно.
Вот то, что проекты, которые мы реализуем, СПГ, это уже универсальные, потому что так как это... флотом мы можем их, пока что преимущество, конечно, тоже на Запад, то есть я видел, там даже литовцы, несмотря на всю враждебность, получают наш сжиженный газ, да, а вот такие проекты, как Восток-Ойл, это уже вообще смена, ну, экспортной стратегии, то есть это же то, что изначально будет направлено на рынок Азии, правильно я понимаю?
Ну, я бы сказал, может быть, даже несколько шире. Это, да, это новая стратегия, но это не то, что переориентация на Азию, это гибкость. Это возможность поставлять и на азиатские, и на европейские рынки. Потому что, да, действительно, если у вас проложен там газопровод или нефтепровод, то вот куда он проложен, туда, соответственно, у вас топливо и пойдет. Ямал-СПГ, он по большей части свой газ отгружает в западном направлении, но это связано даже не столько с маркетингом, сколько конкретно с ледовыми условиями. Потому что по Восточной Арктике она тяжелее с точки зрения проходимости судов. На запад можно круглый год, сейчас круглогодичная навигация, это самое по Севморпути, она работает. В восточном направлении, в Азию, ну только когда позволяют погодные условия. Летом это всегда, но там тоже год на год не приходится там. В целом глобальное потепление влияет, там постепенно ледовая установка улучшается, но, опять же, так сказать, когда-то холоднее, когда-то теплее. Они могли бы, может, поставлять и больше на восток, но ограничено вот в этом плане. Но самое главное, что есть возможность отправлять свою продукцию в обоих направлениях. Тоже, кстати, касается и ямальского газа, потому что сейчас обсуждается перспектива прокладки отдельного газопровода, опять же, из ямальской этой зоны уже в Китай. Помимо силы Сибири, которая идет там по южной части Сибири, есть идея проложить еще и с Ямала. В этом случае тогда уже можно будет смотреть, действительно, на каком рынке интереснее. Потому что на самом деле, в отличие от нефтяного рынка, газовый рынок не глобализован в такой степени. Нефть, поскольку из любой точки мира в любую точку мира можно доставить, вопрос только о времени и цене, да? То там, соответственно, все ориентируются. Вот есть, допустим, Нью-Йоркская или Роттердамская биржа, посмотрел, какая цена. Там, ну, прикинул, соответственно, вот это транспортное плечо и прочие накладные расходы, получил цену в любой точке земного шара. Газ, допустим, сейчас даже бывают ситуации, когда то, что сработало как раз в конце прошлого года, да, в Азии, в странах типа Китая или Японии, цены установились намного устойчиво выше, чем в Западной Европе. И американцы свой сжиженный природный газ перенаправили туда, и Европа осталась во многом без топлива. И там, знаете, цены до 1000 долларов вскакивали и больше за 1000 кубов. А причина именно в том, что в отличие от нефти, газ гораздо сложнее транспортировать. Он привязан либо к мощностям по его сжижению, либо еще чаще к газопроводу. Поэтому будь там хоть какая цена, если технически невозможно туда прокачать, соответственно, так она будет ставиться существенно выше. Когда появляется такая система трубопроводов, появляется возможность уже то, что на языке профессионалов называется использовать ценовой арбитраж, то есть, грубо говоря, поставлять туда, куда выгоднее.
Ну, просто...
То же самое, кстати, ну, чтобы закончить, извините, с Восток-Ойлом, он тоже, соответственно, вот Ванкорское месторождение освоено, это 20 миллионов тонн, сейчас Роснефть разворачивает колоссальную стройку на восток от этого Восток-Ойла, таким огромным клином уже уходящим на восток Красноярского края, через Таймыр и до Якутии. У них там предполагается добыча до 100 миллионов тонн нефти, которую, опять же, по Севморпути можно направлять и в ту, и в другую сторону. То есть, это гораздо более универсальный подход.
Я просто к чему, извините, что перебиваю, просто тоже для завершения картины. Это же тоже экспорт газа в азиатском направлении нельзя рассматривать в отрыве от Амурского газохимического комплекса. Потому что это же фактически, ну, по тем самым полимерам, которые, как в анекдоте, мы известно просрали, да? Ну, по факту Россия к 30-му году выйдет на рынки, то есть это сейчас это в Катаре, да, и в США производство. То есть, собственно, амурский газохимический – это переход, в общем-то, уже на другой уровень экспорта в тот же Китай, потому что вот эти все полиэтилены, ну, продукты как раз переработки газа – это то, что в производстве массово используется, и экспорт в Китай будет облегчен, потому что как раз то самое экспортное плечо. Ну, потому что в этом смысле повышение, у нас же как принято, у нас там нефтегазовая зависимость, и все, значит, ужас, все. Но на самом деле, если мы посмотрим на структуру экономики, то мы увидим, что тот самый нефтегаз лежит, глубина переработки в массе отраслей, которые мы просто потеряли в 90-е, а сейчас, ну, не возвращаем, да, то есть, и вот тот же Амурский газохимический комбинат, это просто нашим зрителям, погуглите, посмотрите, что запустится через несколько лет буквально уже в России, какие там будут планы по производству к 30-му году.
Я еще как «Газпромовец» добавлю, что там же будет располагаться Амурский газоперерабатывающий завод. Собственно, если газохимический, то это Сибуровский, а газоперерабатывающий, который, собственно, будет раскладывать газ на составляющие, это как раз гигантский проект «Газпрома». Это мы, конечно, ушли из арктической зоны, скажем,
ну,
так.
Ну, он же пришел из Арктики и оказался где-то, ну, там.
Это,
ну,
пришел с Южной Сибири, да. Но проблема, безусловно, носит общий характер, потому что, конечно, я как... Опять же, как профессионал нефтегазовой отрасли скажу, что очень хорошо добывать такое экспортное сырье, но надо понимать, что сырье есть сырье, что главная задача все-таки использовать вот эти нефтяные доходы, которые у нас есть и у компаний, и у государства, на то, чтобы модернизировать экономику. Почивать на том, что мы будем поставлять сырье, будь то нефть, газ, там, чугун в чушках, я не знаю, там, круглый лес и так далее, это просто непростительно. Хорошо, допустим, по лесу такие решения принимаются, собственно, по нефти и газу тоже. У нас постепенно все-таки переработка и газохимия, и нефтехимия разрабатываются, развиваются. Это, безусловно, очень значимая задача национального масштаба. И она имеет к Арктике прямое отношение, потому что основной объем сырья дает как раз наша арктическая зона.
А вот если сравнивать с нефтегазовыми корпорациями, которые действуют в той же Норвегии, ну, по соседству у нас. Вот как стратегия у них такая же или все-таки отличается от нашей?
Норвегия, как человек, долго там живший, в общем, для меня она действительно как очень родная страна, она во многих отношениях на нас похожа. Это страна, которая в такой же степени зависит от нефтегаза с точки зрения поступления экспортных, бюджетных, налоговых и так далее, как и наша. Очень много аналогичных структурных проблем. Как и у нас, у норвежцев главную роль играет государственная компания, которая раньше называлась Statoil, а сейчас Equinor, и она, безусловно, там лидер. Процентов 60, наверное, национальной добычи дает она. Но норвежцы, правда, с самого начала приглашали к себе иностранцев, когда у них 60 лет назад это начиналась нефтяная эра, они признали, что мы этого ничего не знаем, надо приглашать. Чем интересен норвежский опыт, что они приглашали иностранцев не для того, чтобы те им просто налаживали добычу, а для того, чтобы у них учиться. И научились очень хорошо и с точки зрения, собственно, добычи нефти и газа, и с точки зрения производства соответствующего оборудования. Они с нуля за полвека сформировали колоссальную отрасль мирового уровня. Вот это, может быть, так сказать, главное такое отличие, если мы за 90-е годы потеряли во многом эту отрасль, и сейчас ее воссоздаем, что вдвойне актуально в условиях санкций. Обратите внимание, арктическая и глубоководная разведка и добыча нефти и газа с 2014 года уже оборудование это санкционировано Западом. Поставлять его в Россию нельзя. Что, собственно, существенно ограничивает перспективы освоения нашего арктического шельфа. Это не единственное, так сказать,
условие. А что на этом рынке, кстати, как устроено основное оборудование, кто производит?
Норвежцы, там же много очень сортов есть оборудование, буровые установки, есть добычное оборудование, есть добычные платформы производственные, есть структуры бесплатформенные, вообще добыча это уникальная совершенно вещь, когда на поверхности моря ничего нет. Стоит такая структурка размером такой с хороший трехэтажный коттедж, стоит на глубине там 300 метров, скважины прямо вот на нее замыкаются, прямо с нее идет трубопровод на берег. Человек отсутствует. Для Арктики изумительно подходит, потому что если у тебя стоит платформа на поверхности, она, естественно, подвергается колоссальным ветровым, волновым нагрузкам. А в Арктике что такое шторм, я знаю. Я в районе острова Медвежий попал в шестибалльный. Это был не очень сильный шторм, но мне до сих пор хватило воспоминаний. Ужас до сих пор остался. Вот, соответственно, если у тебя платформы этой нет, айсберги, соответственно, тоже практически перестают быть проблемой и так далее. Весь человеческий фактор элиминируется, то есть…
Это чья технология? Именно норвежская, да?
Там есть, собственно, по большому счету американская, норвежская, ну и где-то так вот, может быть, каким-то боком еще английская фирма, и все. И, собственно, единственное месторождение, которое в России освоено бесплатформенным способом, это Южно-Киренское месторождение «Газпрома» на шельфе Сахалина, а там оборудование поставила вот эту там норвежско-американская компания FMC. Вот, так что, еще раз, палитра оборудования очень широкая, но страны-лидеры, это, безусловно, страны Запада, прежде всего США и та же Норвегия. Китай сейчас много на эту тему работает, и, кстати, ряд скважин, которые вот за последние 7 лет были пробурены у нас на арктическом шельфе, были... На мелководье у нас есть платформы российского производства, а на более глубоких водах использовалась китайская платформа Нанхай-9. Она уже несколько сезонов отбурила у нас.
А как так получается? Китай совершенно не арктическая страна.
Китай страна, которая очень много вкладывается в развитие производства и в технологии. Это у них не отнимешь. Платформы они строят много, ну и, соответственно, видимо, научились где-то так строить в расчете на... Не на Южно-Китайское море, где тепло.
Интересно, как у них это получается. А у нас в этой... Ну, я понимаю, что это не ваша профильная тема, но вообще у нас как-то отставание, какое-то импортозамещение именно в этой отрасли намечается, или мы пока только учимся санкции обходить?
Ну, я скажу, может быть, какую-то политически малокорректную вещь. Лозунг такой, он как лозунг существовал, безусловно, уже... начиная с 90-х годов, покупайте российское, если помните, что надо поддерживать отечественного производителя. Есть еще и другое, после того, как в 2014 году были как раз введены санкции, которые заставили, наконец, осознать уже всех, что мы в этом плане можем быть уязвимы. Был приказ Минпромторга к 2020 году так достаточно кардинально понизить степень нашей импортной зависимости. Насколько я знаю, в 2020 году никто не поинтересовался, насколько этот приказ был выполнен.
Понятно. То есть, получается, в этой отрасли у нас какого-то прорывов мы не видели, да?
Особенно в морском нефтегазе пока не очень видно. Понятно, для нас это может быть тема не столь актуальна, потому что наши сухопутные месторождения могут с лихвой покрывать все потребности России. Есть еще один очень значимый, так сказать, фактор – это повышение коэффициента извлечения нефти с месторождений. У нас он где-то так, может быть, там процентов 30, а у норвежцев за 50. На старых месторождениях просто добыть оттуда больше нефти, чем ты сейчас ее добываешь, и не надо строить с нуля всю колоссальную инфраструктуру, она там уже есть, людей привозить не надо. Это тоже мощнейший фактор поднятия добычи. Вот, но где-то Россия сейчас работает по обоим этим направлениям. Вот, но объективно вот все это вместе делает не столь для нас, так сказать, с точки зрения отраслевой, не столь значимым освоение шельфа. Поэтому эти санкции, которые против нас ввели западные страны, они парадоксальным образом ударили по обеим сторонам. Я это обсуждал с теми же норвежцами, в общем, я так с одним из профессионалов, он так кивнул, говорит, а вообще, знаешь, говорит, правда, так и получилось. Дело в чем, что... У нас был в этом плане технологический дефицит, но опять же по совершенно понятным условиям, потому что у нас традиционно добыча была сосредоточена на суше. Морем занимались, кстати, в 80-е годы, все наши месторождения арктического шельфа были открыты именно тогда, за небольшим исключением. Вот. А добычу наладить не успели. Поэтому, собственно, основное оборудование, основные технологии были на Западе, основные ресурсы, безусловно, у нас. И появлялась основа для такого интересного большого партнерства. Ваши технологии, наши ресурсы. Это, да, ставило перед российским правительством большую задачу промышленной политики. Сделать так, чтобы не просто так иностранные инвесторы приходили, выкачивали наши ресурсы и уходили, да? А самим и учиться. То есть сделать то, что сделали норвежцы как раз начиная с 70-х годов. Но, по крайней мере, первооснова для такого взаимовыгодного сотрудничества была их технологии, наши ресурсы. Сейчас, соответственно, этими санкциями вот этот вот глобальный арктический рынок разрубили. В результате мы сидим с огромными ресурсами, которые для нас, опять же, не столь болезненно важны, как для тех же норвежцев, у нас есть суша. Западники, соответственно, у них есть колоссальная промышленность, которая сейчас страдает от того, что она потеряла российский рынок. Именно под Россию, под наши колоссальные ресурсы, под наши сложные месторождения в сложных арктических условиях расположенные, можно было разрабатывать новые технологии, внедрять их и так далее. Сейчас они де-факто этот рынок потеряли. То есть это был, с точки зрения Запада, это был обоюдоострый такой удар и по нам, и по своим. Может быть, даже в большей степени по их промышленности, нежели по нашей добыче.
Ну, тут вопрос скорее из области философии, да, потому что что была экономическая модель России до 2014 года? Да, то есть она была все-таки колонизируемая западным капиталом, и просто в 2014 году что-то поломалось в этой модели. Да. Либо это была такая глобализация, в которой мы действительно выступали партнерами. Ну, то есть вот мы были объектом колонизации все-таки западного капитала, или все-таки это было действительно движение к тому самому золотому миллиарду? У меня есть мой ответ, да, но у нас пока что публично в политической оценке этому, в общем-то, не дали. Потому что считается, что у нас в 2014 году что-то случилось, как-то вот раз оно и случилось. Ну нет, это же все затягивалось, узлы противоречия, они же на протяжении 10 лет почти закручивались у нас. И начиналось все, в общем-то, с того, что мы вышибли Ходорковского из проектов нефтяных, да, с США. То есть мы же сначала наш рынок нефтегазовый внутренний защищали, пускали туда только тех иностранцев, которые нам любы. Ну, там же были, которые нам не нравятся, да, а есть, которые нам подходили. И у нас сформировался пул наших инвесторов, то есть французы, например, которых мы допускали, да, а американским инвесторам мы не очень были рады. Ну вот я, по крайней мере, видел так вот эту вот картину. И до сих пор, если мы посмотрим, что на уровне...
Не соглашусь.
Да, ну давайте, расскажите вашу картину.
Я хоть и преподаю, может быть, или именно потому, что, наверное, преподаю в МИДовском институте, я стараюсь лишний раз не говорить о политике, потому что это вот такая... Понятная, но, опять же, достаточно сложная область, где лучше рассуждать профессионалам. Но я бы не сказал, что у нас американских инвесторов, допустим, в нефтегазе каким-то образом бы дискриминировали. У ConocoPhillips до последнего времени был пакет примерно 20% Лукойла, я вот точно не помню, который американцы сами продали, но просто когда почувствовали, что не очень их это все дело получается. У Роснефти есть партнеры, крупнейший иностранный акционер, тоже порядка 20% акций, это BP. BP исторически называлась British Petroleum, но, как они сами говорят, в значительно большей степени американская, нежели английская компания, потому что в Англии добыча падает, основные у них производственные активы, они разбросаны по всему миру, это гигантская компания, да, но основные активы, вот если взять развитые страны, это, конечно, Америка, включая Аляску, потому что как раз в конце прошлого века, когда нефть в очередной раз подешевела, в 98 году все пытались избавиться от лишних активов, а BP, которую тогда возглавлял еще англичанин Лорд Браун, она купила сначала аляскинскую компанию, сначала Амуко американскую, потом аляскинскую уже компанию Арко. Она стала оператором, то есть, как бы, так сказать, главным участником работы на месторождении Прудхо-Бэй, или Прудо-Бэй у нас по-разному называют, это Аляска. Так вот, это же BP, соответственно, она же была акционером ТНК BP. То есть сначала она была акционером Седанка. Это была такая нефтяная компания у нашего Потанина. Потом, соответственно, седанка была объединена с ТНК в ТНК-БП, где 50% было у БП. Сейчас, потом ТНК-БП была приобретена Роснефтью, сейчас БП – это и партнер, и инвестор Роснефти. Американские сервисные компании, то есть, которые производят оборудование, Шлюмберже и Халибертон, они тоже очень активно работали. Ну, в 90-е годы они фактически так вот ворвались на наш рынок, потеснив наши заводы, в том числе машиностроительные. Я думаю, если сейчас они сворачивают свою деятельность, то только из-за того, что Запад вводит санкции на поставку оборудования. То есть я бы не сказал, что была какая-то конкретная дискриминация именно по национальному признаку.
То есть они скорее, то есть ваш тезис, что они ушли из-за санкций США?
ExxonMobil точно, это самая большая компания в мире, которая возникла в результате двух гигантских компаний, соответственно, техасских. Это самое, что ни на есть, так сказать, уж коренная Америка, да? ExxonMobil, если помните, она была партнером Роснефти, в том числе именно в Арктике. Они пробурили Карском море месторождение, скважину, открыли гигантское месторождение «Победа», потому что как раз это близился юбилей «Победы». В 2014 году они ее добурили, но уже в 2014 году Обама начал вводить санкции. И, соответственно, руководство ExxonMobil, в том числе ее президент Рекс Тиллерсон, который потом стал госсекретарем США, они вслух, не стесняясь выражения, говорили, что это очень глупо с точки зрения Америки. Пытаться наказать Россию таким образом, потому что, говорит, вы нас, говорит, наказываете, а не россиян. Но они вынуждены были, фактически вот сворачивали, они вот заканчивали бурение, они открыли огромное месторождение, которое так и было названо «Победа», но американцы вынуждены были уйти, так сказать, ну, громко чертыхаясь, так фигурально говоря, потому что Обама ввел санкции, президент. И дальше эти санкции только ужесточались. Но они уходили так со слезами на глазах. Потому что, да, вот там они открыли колоссальные ресурсы. И реально речь шла о масштабном стратегическом партнерстве Роснефти и ExxonMobil.
А наши компании каким-то образом заходят в иностранный нефтегазовый рынок партнеры? Ну, вот мы видим, как они заходят к нам в капитал. Наши заходят. Ну, были же истории, там Лукойл пытался зайти на рынок, в том числе там и розничных продаж в США.
Ну, это уже мы немножко отходим.
Ну, вот в Арктике. Не, я имею в виду Арктике. Нет, мы в Арктике, давайте разберем. То есть, вот вы привели примеры, как до всех кризисов в арктических проектах участвовал иностранный нефтегазовый капитал. Это очень важно.
И сейчас участвует.
А вот сейчас на каком уровне это осталось наше, ну, сотрудничество и присутствие?
Если говорить, закончить с Россией, то есть тут же Ямал-СПГ, где почти 50% принадлежат французам и китайцам. Есть Арктик-СПГ-2, куда уже заходят и эти же, и другие инвесторы. Есть Восток-Ойл, где уже, куда зашли уже и европейские, и сингапурские инвесторы и так далее. То есть процесс на самом деле он не закрыт, хотя ну, структура этих инвесторов она потихоньку меняется. Компания Total французская, или там Total Energy, как она сейчас называется, она тоже не стеснялась в выражениях. Я, соответственно, поскольку она была акционером моей компании Stockman Development, я лично знал покойного Кристофа де Моржери. Это был такой очень широко мыслящий менеджер. Он тоже прямым текстом говорил, что мы в России работать будем, и они и работают. Если посмотреть российские компании вот именно в зарубежной Арктике, то мне приходит на ум прежде всего наши Роснефть и Лукойл, которые работают на норвежском шельфе. Потому что, ну, Роснефть это сделала в рамках своего международного позиционирования. Лукойл был просто отчасти вынужден туда пойти, потому что законодательство наше измененное в 2007-2008 году, то есть задолго до 2014 года на самом деле, когда нефть резко подорожала в мире, собственно, эта волна такая наблюдалась во многих нефтедобывающих странах, они начали пересматривать свои инвестиционные режимы в пользу национальных компаний, давая им преимущества. У нас тогда были внесены изменения в законодательство об иностранных инвестициях и законодательство о континентальном шельфе. Вот, соответственно, на арктическом шельфе с тех пор могут работать только компании с преимущественным государственным участием и минимум с 5 годами стажа соответствующей работы. Де-факто это только «Газпром» и «Роснефть». Ну и, собственно, вот эти две компании сейчас у нас и представлены. У нас планируется в России либерализация этого режима. Я вот не знаю, на какой стадии находится, но полтора года назад Минвосток развития и Арктики, и Минприроды, их специалисты высказывались, что хотят сами инициировать либерализацию этого режима, чтобы иностранный капитал к нам на арктический шельф пришел. Но пока это невозможно, Лукойл, желая работать на арктическом шельфе, соответственно, пошел в Норвегию. Соответственно, у Лукойла и у Роснефти есть дочерние предприятия в Норвегии, у них есть доля участия в отдельных поисковых блоках, но, насколько я знаю, пока не развернута добыча. А что касается других арктических стран, то они, по большому счету, свою, наоборот, нефтегазовую добычу сокращают, а где-то и запрещают. Поэтому Россия в этом плане сейчас совершенно точный, причем бесспорный лидер, и мы находимся в уникальном положении. Американцы ее сворачивают, у норвежцев просто не получается, потому что не хватает месторождений. У них сейчас осваивается одно месторождение, но в 2024 году они должны запустить. Зная норвежцев, я уверен, что они это сделают в срок и без превышения сметы. Но дальше они бы и рады, но просто пока не нашли подходящих по запасам месторождений именно на арктическом шельфе. У нас планы есть, и у нас очень долгосрочная стратегия. Энергетическая стратегия России предполагает, что у нас доля арктической зоны в добыче и нефти, и угля, если об этом пошло, она должна будет только нарастать. По газу она нарастать не может, потому что там уже сейчас 90%, но тем не менее вот эти громадные проекты ямальские, о которых я рассказал, там тоже свое движение даже внутри Ямало-Ненецкого округа идет еще дальше на север. Так что есть где работать, есть над чем развернуться.
Освоение это тогда вот возвращаемся к нашему вот этому излюбленному выбору работать или жить. Да? То есть мы видим, что компании, ну, корпорации, и с деньгами у них все хорошо в Арктике, то есть есть куда вкладывать. И госзаказ сформирован, и внешняя конъюнктура на рынках нормальная, несмотря ни на что. Их стратегии развития в скважины понятно, в транспортировку понятно, но что нужно, чтобы наш нефтегазовый сектор сделал в экономике, чтобы у нас все-таки была стратегия жизни, да? Потому что больше все-таки вахта сейчас или жизнь?
Ну, и то, и другое есть, скажем так. На новых проектах больше, тут надо говорить не только про нефтегаз, вообще про наши текущие инвестиционные проекты в Арктике, в том числе по рудным месторождениям и так далее, больше вижу ставку на вахтовый принцип. Если вы спросите меня, что
называется? В первую очередь ваше мнение интересует.
Тут я, позвольте, буду говорить не как нефтяник или газовик, а как скорее как исследователь именно по арктической региональной экономике, это моя любимая тема, то у меня глубокое убеждение, что вот этот исторический опыт России на севере жить, он очень дорог, он бесценен. Нигде ничего подобного нету. Есть определенные какие-то совсем далекие экстремальные точки, куда действительно, может быть, там не надо там посреди такой совсем мертвой тундры создавать поселение. Но там, где они есть, или там, где есть на чем, что называется, развернуться на долгую перспективу, там, безусловно, нужно продолжать вот эту линию, чтобы жить. Если вы говорите, что должен сделать для этого нефтегазовый сектор, ну, дать государству необходимые деньги, потому что здесь на самом деле уже первое слово должно быть за государством, за государственной волей.
А вот непонятно.
Еще можно так добавить?
Да, конечно.
Я в этом плане что хочу сказать. Мне очень нравятся некоторые события последних 2 лет, потому что до этого у нас Министерство экономического развития, когда оно несколько лет подряд было главным по Арктике, оно проталкивало концепцию так называемых опорных зон, с которой многие северяне, включая вашего покорного слугу, спорили достаточно активно, потому что там была именно такая, что есть опорная зона, это есть некий мегапроект, вот там 2 законопроекта были даже, которые вот я подробно изучал и описывал. Мегапроект единичной стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, то есть по тогдашнему курсу это более 1,5 миллиарда долларов, который помещали в такие тепличные условия, давали ему потенциально преференции, и вот там появлялся такой громадный якорный инвестор, который, собственно, всем рулил. Это классическая идея, собственно, наших, вот, или модель наших гулаговских трестов, если угодно, 30-х годов, который даже определяет, там другой хочет кто-то там появиться бизнес, идут к этому, он тебе нравится или не нравится, тот дает заключение. Вот такие вот огромные, причем, так сказать, ну, вполне осознанно изолированные от окружающей территории вот такие вот островки такого развитого капитализма. И причем там даже авторы этих подходов, они там, когда их спрашивали, говорят, хорошо, а как с остальной Арктикой быть? Ну, говорит, с остальной, говорит, пускай народ уезжает, потому что она неинтересна. К моему счастью, эта концепция не победила.
Ну, а сколько таких должно было быть, получается?
По одной зоне на субъект федерации, там в первом круге, что называется, начали нарезать, и то стало огромной проблемой. Потому что есть, опять же, Ямало-Ненецкий округ, которого там одномоментно чуть ли не 600 миллиардов тогда вкладывалось денег вот во все эти проекты сразу. Ему это, что у нас как раз плюнуть было такую зону создать, да? Мурманск, допустим, мой любимый, это огромный город, да? Но тогдашняя губернатор Марина Ковтун, она сказала, говорит, а мы теперь не знаем, что делать, потому что у нас идет несколько проектов, они в сумме много превышают сильно 100 миллиардов рублей. Но по концепции закона ни один из них не мог считаться якорным, потому что он имел единичную стоимость меньше 100. Считай, что опорную зону создавать не на чем. Я уж не говорю про арктические улусы какой-нибудь Якутии, которые так вот, Якутия, она же не вся входит в арктическую зону, а только свои полоски таких вот прибрежных, малонаселенных улусов. То есть, такой механический был подход, и самое главное, что, в общем, забывающий обо всем остальном, который хорошо вписывался в тогдашнюю первую идею стратегии пространственного развития России, оставить на всю страну 20-30 гигантских агломераций, и пускай со всей остальной страны туда народ съезжается. По счастью, победила другая концепция. Вот последние, где-то в позапрошлом году были приняты три закона, ну, там законы и поправки к законам по развитию, по поощрению предпринимательства в арктической зоне, где фактически сказано, пускай живут все. Сейчас для того, чтобы приобрести статус резидента арктической зоны, получить целую массу налоговых и прочих привилегий, достаточно вложить 1 000 000 рублей. В проект. Извините, но это даже маленький магазинчик какой-нибудь продуктовый, это у вас исходные вложения.
А какие там идут льготы, что там, вычеты всякие налоговые, да, ниже там, ставки? Или что?
Там от ряда налогов на определенный период освобождается вообще предприятие, по другим ставки существенно ниже. Открыта сейчас акция «Арктический гектар». Гектар земли в арктической зоне вообще за бесплатно могут дать. Вот с этого года уже можно не обязательно быть прописанным, что называется, в арктической зоне, чтобы это дело заполучить. Мы вот нашей семьей думаем, может быть, где-нибудь там на Кольском полуострове, там если будет.
Вроде даже какие-то отдельные районы Карелии попадают, да, туда или нет?
Север Карелии, да, он попадает в арктическую зону. Я не знаю, там нарезаются ли эти гектары, но...
Нет, я тебе скажу, смотрите, да. Когда я говорил про нефтегаз, я скажу из практики нашей России. Да, вот когда мы говорим там, нужна государственная воля, ну, например, мы говорим, или там государственная инициатива. Я сразу в голове себе это раскладываю, ну, кладу на реальность нашу. А что такое у нас та самая государственная инициатива? Мы видим, что у нас субъектами изменений, ну, форсированных, так или иначе выступают только госкорпорации.
Ну, вот, не соглашусь.
Ну, вот смотрите, что у нас, я сейчас изложу, да, то есть госкорпорации – это институты, с помощью которых у нас, ну, возвращали госсобственность, так или иначе. Да? Арктика – это территория, где либеральными экономическими подходами, ну, нужно забыть. То есть, там не должно быть людей в принципе. То есть, там прибыль, ну, вот, на уровне домохозяйства, нельзя, на уровне корпорации можно вычислить прибыль. Ну, вот, нефть, газ, на уровне домохозяйства там жить невыгодно в принципе. Ну, поэтому там должен быть какой-то субъект, который большую часть расходов домохозяйств возьмет на себя. В социалистической экономике понятно, как это можно сделать с помощью распределения. Да, ну то есть там насыпать больше социальных благ в закрытых, как это было в моногородах, да, то есть человек может жить в закрытом городе научном, да, но у него будет такая социальная инфраструктура, кружки для детей, отпуски, что он как в Москве, ну почему многие ехали, да, работать на тот же север, да, и еще и зарплата выше. А вот в условиях капитализма, где, в общем-то, рынок регулирует, ну, наши отношения, ты как бы и зарплаты сильные не повысишь, потому что мы видим, как это часто бывает, что это просто приводит к соответственному росту цен на все остальные товары, да? А вот регулировать внерыночными методами никто, кроме госкорпорации, не может, потому что они внутри себя, если для своих служащих, ну, для работников, ну, корпорации, они могут выстраивать внерыночные методы регулирования, да? Там, может быть, даже в своих столовых цены могут быть совершенно другие, и премии могут быть, и социальные программы могут быть не такие, как у государства, да? Причем, когда я говорю про корпорации, я говорю в широком смысле. Это и госкорпорации, и бизнес, и корпорации социальные, ну, например, там, ну, силовик, ну, как говорится, корпорация там, силовиков. Или в этом смысле, например, та же церковь, это тоже корпорация, да, то есть как система своих отношений. Там тоже своя социальная программа. И в этом смысле в Арктике, ну, опять же говорю, это моя гипотеза, я о ней сейчас много думаю, кто может стать вот этими субъектами, которые смогут для того, чтобы люди там жили и оставались, гарантировать иную социальную политику, которая будет, ну, не на вот наших, ну, не в деньгах, не в монетизации выражена. Потому что иначе ничего не будет, кроме, ну, как бы, роста цен, и все будет стоить дорого.
Я с вами и соглашусь, и не соглашусь в чем-то. В исходном тезисе о том, что на рыночных условиях Арктика просто так вот развиваться и процветать не может, да, безусловно. И как раз вот глобализация, когда вот с 90-х годов пошедшая, когда с одной стороны массово открывались рынки, открывались страны для свободного перетока людей, капиталов, инвестиций и так далее, с другой стороны ограничивались принудительно возможности государства по оказанию какой-то помощи, эта глобализация на самом деле просто таким паровым катком прокатилась по всей мировой Арктике, не только по российской. У нас на это наложилось, конечно, очень бездумное, вот это, извините, проведение того, что тогда называлось реформами, но даже в странах цивилизованных, которые не проходили таких колоссальных болезненных ломок, в той же Норвегии, в той же Северной Швеции, на Аляске, там везде были очень болезненные явления, очень сходные. Государственное субсидирование сокращалось, военное присутствие сокращалось, а с точки зрения северного жителя военная база – это скорее благо.
Это центр жизни.
Это центр жизни, конечно, причем это не просто жизнь, потому что если военные приходят, они же уже приходят так, как они привыкли, строят аэродром, который вот те же норвежцы изумительно, так сказать, к этому аэродрому, построенному на натовские деньги, просто построить маленький аэровокзал, вот тебе аэропорт готовый. Вот, ради бога, порты, система коммуникации, навигации, квалифицированный персонал в школах и так далее. То есть, это, конечно, и сколько местного бизнеса на эту базу потом работает. Так что для них трагедия, когда она закрывается. Это по всему миру было. И да, безусловно, здесь оставлять просто север на, так сказать, выживание на собственных ногах – это чересчур тяжелое испытание, особенно в условиях рыночной экономики. Коренные жители, ради бога, так сказать, они веками, там, тысячелетиями там жили, но у них не было проблем, связанных с конъюнктурой мирового рынка и так далее. В этом плане я согласен. В том, что государственные, скажем так, ну, шире государственные структуры, будь то государственные компании коммерческого сектора или государственные ведомства типа того же Министерства обороны, они, безусловно, очень значимый фактор развития Арктики. Это тоже характерная черта глобальной Арктики. Очень высокая доля государства. Но что касается того, чье слово здесь должно быть главным, я бы сказал, конечно, это должно быть слово государства как именно о носителе политической воли. Потому что если государство как акционер говорит государственным компаниям, что здесь надо что-то делать, то у него есть возможность реально чего-то добиться. Но государство точно так же может обязать и частные компании. Если вы хотите работать на севере, да, но, пожалуйста, так сказать, не в плане, что вот пришел... Построил шахту, добыл здесь весь уголь, после этого уголь кончился, шахту забросил, территорию изгадил и уехал. Нет, ради бога, ты приходишь сюда, но вот тогда вот изволь позаботиться о людях, об экологии, о развитии инфраструктуры, о том, чтобы местному населению были улучшены условия жизни, чтобы местному бизнесу пришли заказы, воспитывая этот местный бизнес.
Кстати, вопрос у меня к вам экономический, вот смотрите. Да. Что должно быть лежать в мотивации у человека, чтобы он вот жить в Арктике? Хорошо, есть часть людей, которые любят, ну, просто любят. Но учитывая, что мы потеряли в 90-х много, отток был очень серьезный. в принципе, до сих пор еще во многом отрицательная по большому количеству, особенно где почти моногорода, да, там же вокруг Мурманска, если посмотреть, и в самом Мурманске не очень много новых домов строится.
В Мурманске население тоже сокращается,
да, как-то неболезненно. Не так вот сильно, как в 90-е, но тем не менее. Я не могу вот ответить на этот вопрос, я ищу его. Вот какая должна быть мотивация человека? Ну, деньги, понятно. Ну, как мы видим, я говорю, ну, их не будет в 10 раз больше, чем в Петербурге, да, то есть это невозможно. Чем мотивировать человека и как это делают, вот тем более вы видите, видели, как Норвегия это делают, да? Чем мотивировать человека?
Я начну, наверное, с конца. У нас колоссально недооценен и недоиспользуется потенциал морального стимулирования. Зарплаты, конечно, это хорошо, хотя и они сильно просели. После вот этого указа, закона, который у нас называется законом монетизации льгот, если помните, так сказать, на народном языке. На самом же деле это же колоссально, это 500-страничный документ, где 150 законов были отменены либо изменены, в том числе многие, которые касались так называемых северных надбавок. То, что раньше было государственной политикой, с этого момента стало предметом договоренности между профсоюзами и работодателем. Вот я могу, как сотрудник «Газпрома», в общем, с гордостью сказать, что «Газпром», который придерживается старинных традиций, он сказал, что все льготы, которые были прописаны в коллективных договорах, они все остаются. Некоторые частные инвесторы, скажем так, были очень обрадованы перспективой договориться с местным профсоюзом и от этих льгот по взаимной договоренности отказаться, скажем так. Так что это отдельная тема. И при советской власти, да, безусловно, эти северные надбавки работали. Но было и другое, причем было и до советской власти, остается в значительной степени сейчас, только менее востребованным, так откровенно скажу. Это вот наше вот человеческое, где-то, если угодно, иррациональное, но как раз составляющее основу человеческого характера, вот это вот воля, стремление... стремление на север. Север, у него есть своя магия, своя притягательность, как у Сибири, кстати. И я вот в этом году очень много занимался, так, ну, как любитель, я не историк, конечно, по образованию, я экономист, но в экономике современности невозможно разобраться, не понимая истории. Я очень много читал сейчас вот про историю освоения Сибири и российского севера, начиная там с 13 века. Ведь было две... На самом деле мотивация. Была мотивация государственная, во многом, кстати, ориентированная на внешние, так сказать, какие-то обстоятельства. Это расширение экспортной базы, сначала пушнина, потом лес, потом нефть, газ, золото, соответственно, если там Колымское взять, посмотреть. Это защита их вооруженным путем, то есть это, вот, так сказать, вот, грубо говоря, внешнеэкономические, внешнеполитические, военные интересы. С большим элементом насилия в том числе, но не его одного, да.
В том веке во всем мире был одинаковый уровень.
Да, извините, там и обесчещивание местного населения, и каторга, и ГУЛАГ, это все, в общем-то, вот одна такая линия. И была вторая линия, народной так называемой колонизации, низовой, когда наоборот из центральной России с ее крепостничеством народ бежал, потому что на севере и в Сибири была воля. А воля такое интересное понятие, вот тут... Попытался сам для себя его тоже, так сказать, сформулировать, у меня не получалось. Потом попробовал перевести на английский язык, и вот как бы это, если бы я объяснял иностранцу, я понял, что на самом деле воля – это обе ницшеанские свободы, это свобода от и свобода для, только слитые воедино. И то, что над тобой никого не стоит, и то, что ты сам можешь творить. И вот это вот творческое начало, оно у нас веками тоже было. И только когда вот эта государственная жесткая воля, она дополнялась еще и стремлением народа вырваться из каких-то тенет, и, да, в сложных условиях, но работать, будучи предоставлены сами себе, она давала колоссальный совершенно всплеск. И советский опыт освоения Арктики, он был успешным именно тогда, когда получалось объединить это дело. Когда, с одной стороны, была мощная государственная воля, а с другой стороны, вот у нас же народ рвется к чему-то такому необычному, к какому-то экстремальному самопреодолению, к выходу на совершенно новые рубежи собственного, так сказать, самопознания, собственных возможностей. Мы русские, мы так устроены, нам неинтересно работать от и до, допустим, там на конвейере, так сказать, и распланировав свою жизнь наперед, там, сначала будете копить на холодильник, потом на, помните, там, на телевизор и так
смотрите,
далее.
Смотрите, вот вы говорите, народ рвется, но по факту-то мы имеем другие процессы.
А потому что у народа сейчас... Ну, с материальной, еще раз, с материальным стимулированием стало существенно хуже, это опять же, так сказать, мы с этого начал, а с моральным стимулированием тоже, в общем-то, сказать, гораздо сложнее стало. Когда одно еще подкрепляется другим, получается совсем хорошо. А сейчас, понимаете, я, может быть, такую обидную вещь скажу, но в 30-е годы, когда вот во имя Родины там поехать куда-нибудь на станцию Северный полюс какой-нибудь там или... на Северную землю или еще что-нибудь там, на полярную станцию, народ действительно, молодежь рвалась, то даже не только, извините, там гулаговские зэки ехали, там ехало огромное количество комсомольцев по путевкам, по распределению и так далее. Потом они там оседали, если они на промышленные предприятия ехали. Но, понимаете, когда есть ощущение, что ты делаешь что-то важное для своей родины, оно русского человека окрыляет. Если у тебя есть ощущение, что ты своими трудами поможешь олигарху, которому принадлежит этот завод, подняться на одну ступеньку в списке Форбса на очередной год, ну это не тот стимул.
Ну это вообще не стимул.
Ну для большинства нет.
Да просто ну жизнь. Ты работаешь в юрлице, у юрлица есть учредители. Учредители обогащаются, ты получаешь зарплату, это твое место в жизни.
Ну вот тогда появляется так холодный расчет, тогда человек смотрит, так сказать, здесь он заработает... Здесь он живет в более тяжелых условиях, чем на материке, говоря по-северному. Но здесь эти его, так сказать, лишения будут компенсированы деньгами, если другой компенсации не предполагается. Но если нет, тогда, соответственно, я уж не говорю, конечно, так это трагический случай, когда закрываются там градообразующие предприятия, там уж хочешь, не хочешь, уедешь, да? А даже если предприятие работает, ну хорошо, ну там ради лишних там 10-20% зарплаты, ну, многие люди не поедут. Если донести и сказать, что вот есть замечательная возможность себя проявить, есть возможность что-то действительно значимое сделать для страны, для народа, за что потом перед детьми будет не стыдно рассказывать, я думаю, что это на самом деле невероятно мощный, невероятно творческий, созидательный ресурс освоения Арктики, который позволит привлечь именно людей вот с такими... как говорят норвежцы, с огненными душами, то есть у которых внутри что-то горит, у которых есть зуд, есть желание что-то сделать.
А я скептик, вы знаете, несмотря на то, что я, в общем...
Так я тоже скептик.
Ну, скептик, что по поводу мотиваций связанных. Действительно, для какой-то части общества, я просто как с позиции политтехнолога рассуждаю, знаете, я просто вижу, что общество у нас, как и любое общество капиталистическое, ну, у нас сейчас везде капитализм, да, оно так или иначе расколото, да. Ну, потому что кто-то лучше устроился, кто-то хуже, это естественно, да, просто где-то эти расколы проходят, переходят в конфликты, мы видим, например, в то же США, да,
какие конфликты. Вспомните про 99%.
Да, то есть, ну, это нормально, да, но мы постоянно просто апеллируем к советскому опыту, да, но там была иная экономическая модель, и это то, о чем я говорю, вот, понимаете, вы с гордостью говорите, у нас в «Газпроме», значит, льготы сохранили. Так это лежит в основе противоречия нашей, ну, как бы экономической модели, что осталась часть экономики, в первую очередь корпорации, где остался отчасти, ну не социализм, конечно, социал-демократия, ну, более справедливая социальная политика по отношению к людям. И вот это в Арктике очень остро чувствуется. В наших больших городах это не очень остро чувствуется. А в Арктике это чувствуется остро. Если человек при вот этой как бы успешной корпорации, да, то у него и жизнь налажена, и все остальное. Если человек не при ней, то там прям даже в глазах чувствуется, вот, как ну, заработать как-то и переехать. Да? Ну, то есть, потому что закрыты возможности. Это, в Арктике это ну, более черно-белый мир, но очень остро чувствуется, потому что общество небольшое, там как бы выжить...
Крупный сложнее. Работодатель один.
Да, один или два максимум обычно, как это бывает в регионе. И вот эта вот головоломка, которую меня очень-очень волнует, потому что на самом деле Арктика – это же проекция всей России. Как у нас все сбегаются там в Москву, в Петербург, вокруг Краснодара. Ну, то же самое в Арктике – это вообще очень остро, там целыми поселками. И вот это для меня, вот нет у меня ответа на вопрос на этот.
Однозначно вопрос, ответа и у меня, тем, конечно, нет. Но что хотелось бы здесь сказать? Вы правы. Эта ситуация, она не лучшая. Потому что живут в одном и том же северном городке два человека, но один работает, допустим, на шахте или на нефтяной вышке, а второй учитель. Говорит, что кто-то более матери истории ценен, просто потому что он работает у хорошего работодателя, будет, конечно, неправильно. Учитель, может быть, для этого поселка даже важнее, да, потому что он новое поколение этих северян воспитывает. И он не должен, конечно, так проигрывать в зарплате. Тут вариантов два. Либо, опять же, так сказать, должно прийти государство, которое должно сказать, что мы платим надбавки к зарплате всем, кто работает на севере, потому что нам каждый нужен. В общем-то, учителей я случайно вспомнил, но я сейчас не могу не процитировать норвежский опыт, где у учителей в Северной Норвегии огромная, у них большая очень, вы знаете, как во всей Скандинавии, высокие налоги подоходные. Учителям очень льготное налогообложение, это фактически эквивалент наших северных надбавок. Mm-hmm. Потому что учителей туда надо привлекать. Для врачей тоже там специальные льготы предусмотрены, чтобы, соответственно, уровень жизни или качество, вернее, жизни было сопоставимо. Это один вариант. Второй вариант государства, если есть какое-то поселение, что очень часто бывает в отдаленных районах, не только на севере, конечно, вот действительно моногород, да. Есть один работодатель основной, государство может его обязать, соответственно, обеспечить достойный уровень жизни во всем этом поселке, не только о своих позаботиться. Есть третий вариант, про который мы тоже здесь говорили, у нас сейчас по этому пути тоже идут, государство может поощрять, и у нас сейчас, собственно, поощряется, как я говорил, все формы предпринимательства, даже будь у тебя маленький там магазинчик и так далее, чтобы покончить с этим диктатом монополистов на севере. Но здесь тоже, опять же, извините, нужна государственная воля, потому что, ну, допустим, хорошо, в заводскую столовую мясо будут у местных там оленеводов по-любому покупать, не все же с материка возить, да? А если там какие-нибудь, ну, машиностроительные какую-нибудь машину, какой-нибудь механизм, большой компании, которая работает с большим поставщиком, конечно, проще не с местными там, компаниями там, бегать, а вот кто, а вот что. Позвонили, написали, тебе и штаб-квартиру прислали. Так все работает, это не только на Крайнем Севере, я это читал у тех же американцев. У нас, говорит, считается, что большая компания, она экономически работает эффективнее, просто потому, что у нее эффект масштабов и так далее. Там у них были исследования, оказалось, что нет, потому что большая компания американская, если... Она, допустим, есть какой-нибудь большой поставщик там, буровых услуг, и нужно пробурить скважину где-нибудь на юге Африки. Она не будет париться искать, кто в Африке может эту скважину пробурить. Им проще, просто потому что проще и привычнее, там какая-то скидка у них идет оптовая. С американской компанией договориться, чтобы она своих людей послала в Африку, и там все, что надо, сделала. Или трубы закупить. Они не будут бегать по местным трубным заводам, они опять какой-нибудь из Германии потащат через полмира. Ну, просто потому что лениво об этом думать. Чтобы задумались, нужно действительно определенная государственная воля и на уровне центрального правительства, и на уровне региональных и городских властей. Нужно действительно заниматься тем, чтобы сдруживать между собой большой бизнес и малый бизнес. Здесь у нас, на мой взгляд, делается явно недостаточно. И опять же, это не уникально российская проблема. Вот вы говорили про Норвегию, про ту же компанию, вот эту вот Эквинор. Она когда осваивала свое первое заполярное месторождение Снёвит, это, собственно, первое месторождение, которое они освоили, бесплатформенная добыча, про которую я говорил, за 147 километров они до сих пор рекорд Гиннесса держат. И все, что там добыто, без переработки, идет сразу на берег под своим ходом, что называется. И там стоит завод по сжижению газа, первый в мире заполярный завод. Вот, соответственно, когда Эквинор, который еще назывался Statoil, начинал осваивать это месторождение, он подвергся очень жесткой критике, потому что основное оборудование выписал с юга Норвегии, а то и вообще из Испании, вот из каких-то таких стран. Вот, причем он самое главное, он же, норвежцы, они же такая очень цивилизованная нация, он специально создал ассоциацию местных поставщиков, ребята, вот приходите, будем с вами сотрудничать. Как оказалось, скорее создал все-таки для галочки, что называется. Закупал все равно на юге страны или даже за рубежом. Потребовались усилия губернаторов, мэра города Хаммерфеста, потребовалось, они вышли на государство, в конце концов, государство, ты акционер, 67% у тебя, ну, надави на госкомпанию, чтобы она на нас обратила внимание. Вот под этим общим нажимом он так, сам, честно говоря, неохотно, При том, что компания очень хорошая, но все равно, так сказать, его пришлось принуждать к этому сотрудничеству. И местные предприятия тоже пришлось принуждать, потому что, извините, у нефтяников, понятно, так сказать, квалификационные требования очень высокие.
А у Норвегии концепция на севере жить, да?
У Норвегии абсолютно концепция на севере жить. Но так она политически это формулируется так, как сохранить в общих чертах действующий рисунок расселения по стране. Причем у них это проблема не только севера, это проблема глубинки крестьянской на юге страны. Ну, как у нас в Нечерноземье, собственно, там по деревням поездишь, там очень много сходных проблем. Потому что норвежцы во многом шли аналогичным путем. У них долго социал-демократы руководили. И практически, вот если посмотреть первые их региональные планы развития Северной Норвегии 50-х годов, и сравнить с тем, что сделал Никита Сергеевич Хрущев там, через 3 года, это буквально один в один. Помните, у нас бесперспективные деревни, свозим, закрываем деревни, свозим всех крестьян на центральную усадьбу, потому что там будет большая школа, будет асфальт и так далее, да? Будет больница.
И что, у Норвегии похожее, да, было?
Очень похожее.
Укрупнение.
Укрупнение хозяйств, укрупнение соответствующих поселков. Государство давало на это большие деньги. Ну, что абсолютно в технократической логике. Большое производство всегда эффективнее малого.
Хорошо, отлично.
И у них это не сработало, потому что народ, извините, что из маленьких тех же рыбацких поселков, они начали съезжать не в большие вот эти вот перспективные поселки, а начали сразу валить на юг. И вот начался процесс, который десятилетиями остановить не могли.
И до сих пор не могут остановить.
А сейчас он ослабился, сейчас у них другое. С 2006 года норвежцы сказали, что для них Арктика – это первейший политический приоритет. Они начали вкладывать в нее большие деньги, во-первых. А во-вторых, начался глобальный экономический кризис, и Норвегия, поскольку она не член ЕС и не так страдает от этих ЕСовских кошмаров раз, и во-вторых, у нее огромный нефтяной фонд – она вышла из кризиса быстрее всех остальных, и сейчас в целом Северная Норвегия очень хорошо живет. Но единственное, что там население впервые за последние полвека стало расти, но единственное, что там есть такой скрытый процесс, что местное население уезжает все равно, там сальдо миграции отрицательное, извините, естественный прирост отрицательный, зато пошла положительная сальдо миграции из Финляндии, Швеции, с Прибалтики. Ну, пока, в общем, были такие нормальные отношения с Россией, очень много, особенно в прибрежные, там, в приграничные территории въезжает народа. Так что вроде бы как население региона стало расти, но де-факто идет замещение коренного населения
приезжего. Вот к вопросу. Вот у нас есть пример эффективный. Вы рассказали, что стимулируют с помощью снижения налогов значительного. А новых людей за счет чего привлекают? У них тоже вот это, соответственно, пониженное у всех налогообложение? Там получается офшор
нет,
такой на себе?
Нет, это только учителей касается. Ну, плюс там есть какие-то вот стимулирующие именно меры для вот этих вот социальных работников различного так широкого плана. А так, поставлена задача такая, что человеку должно быть хорошо жить, вне зависимости от того, в какой точке Норвегии он проживает.
То есть дело не в деньгах, да?
Дело, безусловно, не в деньгах, но для этого, соответственно, и университеты там второй уже открыли в Заполярье, и привлекают, поощряют бизнес. В Норвегии, допустим, кстати, вот я говорил, это месторождение Снёвит. Это единственное в Норвегии месторождение, которое получило индивидуальные налоговые льготы. Все остальные у них месторождения работают на одном налоговом режиме, он дифференцируется в зависимости от месторождения, в отличие от России. Вот этому дали одному, ну, потому что да, для регионального развития это очень значимо. И они это отстояли перед ЕСовскими органами, что да, так сказать, это регионально обоснованная налоговая льгота. Вот, так государство вкладывается в социальную сферу, чтобы действительно, чтобы человек не страдал от того, что он живет на крайнем севере, чтобы у него была возможность получить хорошее образование, чтобы у него бесперебойно работало там, электричество, и, там, чтобы была постоянно работающая, действующая дорога, чтобы автобус местный ходил и так далее. И самое главное, поощрять различные все формы бизнеса. Я говорю, в этом плане мне очень нравится то, что у нас сейчас как раз вот сделан шаг в эту сторону. Крупные проекты – это очень хорошо, я сам сотрудник большой компании, я только за. Но они должны дополняться, они должны обрастать, если угодно, такой большой сетью связей на местности. Это касается нефти, это касается транспортных различных узлов и так далее. Это касается военного ведомства. В этом плане, в общем, если говорить еще раз про север и там роль того же нефтегаза, она должна, конечно, заключаться не в том, чтобы просто эксплуатировать ресурсы, а в том, чтобы привносить новую жизнь, создавать новую надежду этим регионам, приходить с нуля. Особенно, тем более, если регионы обжитые, где уже живут люди и уже не в одном поколении. Им нужно давать возможность жить и дальше.
С Норвегией это очень интересное сравнение. А вот, в принципе, ваша одна из специализаций – это как раз вот сравнение нефтегазового развития разных провинций, регионов. В чем там сходство, если там же не только Норвегия, да?
Конечно, но Норвегия – это, помимо России, пожалуй, сейчас единственная страна, которая имеет политическую волю на продолжение развития арктической нефтегазовой промышленности. Вот мы не успели об этом поговорить, мы там начали 60-х годов, а потом как-то разговор ушел, я не жалею об этом. Но если кратко, то в остальной мировой Арктике сейчас идет где-то вынужденное, где-то политически обоснованное свертывание нефтегазовой деятельности. Потому что Исландия и Гренландия от нее отказались. Канада уже 5 лет как действует мораторий на любые нефтегазовые работы в арктической зоне. В Америке сейчас Байден сворачивает все, что успел сделать. Трамп до этого фактически взял за горло аляскинскую нефть. Ну и, собственно, американские нефтяники сейчас прямым текстом говорят, что он явно имеет цель вообще покончить с американской нефтегазовой отраслью как таковой.
Это вот звучит как анонс прямо нашей следующей лекции о том, кто какую стратегию, кто как бежит из Арктики, я так понимаю.
И кто приходит.
И кто приходит.
Ну, если будет интересно, то вы знаете, как меня найти.
Я думаю, обязательно. Уважаемые зрители, я напоминаю, вопросы, комментарии мы ждем под эфиром. А сегодня у нас с нами в гостях был Андрей Криворотов, доцент кафедры управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО, кандидат экономических наук, эксперт проектного офиса развития Арктики, а также практик более чем 25-летним стажем в нефтегазовой отрасли. Спасибо вам, до новых встреч.
Спасибо.
А на сегодня все.